Израиле. Здравствуйте, мы читаем Зоар, первый том, 284 страница. Мы посередине статьи «Погонщик основ», 116 пункт. Материал можно скачать на сайте КАП-ТВ, там же можно задавать вопросы. Мы постараемся быть вместе, потому что именно книга «Зоар», «Высшее свечение», которое называется «Высшим сиянием», светит только тем, кто стремится достичь соединения между ними. И тогда в объединении между ними они раскрывают все тайны Торы. Так вот, постараемся как можно больше связаться, как один человек, с одним сердцем. И в одном этом сердце, в этом парцуфе, в этой душе, там мы раскроем то, что Зоар хочет нам рассказать. Пожалуйста. 116 пункт. Имя, образованное из 72 имен, Илиша начертал над Хавакуком в виде слов. И каждое слово состоит из трех букв. Ибо буквы алфавита, начертанные его отцом в начале, исчезли во время его смерти. А теперь, когда Илиша заключил его в объятия, то начертал в нем все буквы, принадлежащие 72 именам. И в этих 72 именах есть 216 рио, начертанных букв по три буквы в каждом имени. Потому что буквы, из которых создается плод, их 216 рио, хохма, который исходит из Ишсут. И поэтому зародыш рассматривается как внешнем рио, имен, хохма. Когда он облачает хасадим от высшего мира, от Абавыма, и эти рио букв облачаются в него, то называется... Это 72 слова, где каждые три буквы из них соединяются в одно слово. Всего 72 слова. А когда нет у него хасадим для облачения, а только от нижнего мира, он считается как 216 букв. Когда же достигает Аба, Тхура, свойства Захар, высшего мира, соединяются каждые три буквы в одно слово, и 72 этих слова представляют собой имя Аба, 72. И это имя, образованное из 72 имен, Илиша начертал над Хавакуком в виде слов. Когда Илиша оживлял сына Шунамитянки, Хавакука, начертал в нем 72 слова из 216 букв, потому что привлек к нему хасадим высшего мира, называемый Аб Айнбет, свойство Захар, выстраивающий 216 букв в исправлении трех линий, каждой тройки букв в каждом слове. И когда буквы облачаются в них, они образуют имя Аб, Мохин Хохмав во всей полноте. Но до того, как у него были только хасадим нуквы, им еще не доставало соединения в 72 слова. Иначе говоря, в них нет слов, то есть килим для облачения хохмы. И они называются лишь только 216 рио букв, так как в них еще присутствует ситра ахра. Поэтому мохин хохмы не могут облачиться в них. Ибо буквы алфавита, алефбет, начертаны его отцом в начале, рио букв, которые были у Хавакука в момент рождения, ушли от него в час смерти. Поэтому он должен был заново продолжить к нему 216 букв и 72 имени. Поэтому сказано, что в этих буквы начертал Илиша, внося рух Хавакука, для того, чтобы оживить его с помощью букв 72 имен. Поскольку он должен был заново начертать в нем 216 букв, для того, чтобы соединить 216 букв в 72 слова с помощью высших хасадим, тогда они становятся 72 именами. 117. И все эти буквы начертал Илиша, внеся рух в Хавакука, для того, чтобы оживить его с помощью букв 72 имен, и назвал его Хавакук. Это имя, которое довершает со всех сторон, и указывает в них, что он довершает два объятия, довершает 216 букв святого имени, потому что Хавакук в числовом значении 216 12 из которых образуются 72 имени. 72 словами оживил, вернул ему дух, а 260 буквами возродил в его тело к жизни. Поэтому называется Хавакук. Потому что Хавакук указывает на объятия, хибук, так как он довершает эти объятия. Также Хавакук в числовом значении 216, то есть довершает 216 букв и указывает на них. Потому что Хохма называется 216 букв Рио. Но необходимо объятие, облачение Хасадим. В первом объятии, произведенном со стороны Имы, Хохма еще не могла раскрыться в Рию букв, потому что ситра Ахара еще связывалась с ними, вводом его матери Имы. Теперь, когда Лиша привлек объятие Хасадим высшего мира, Абава и Има, буквы соединились в слова, Мохин Хохма уже постоянно облачены в этих словах, потому что в Хасадим высшего мира нет там места для ситрахара. И имя Хавакук означает два объятия. Объятие Имы и дополнительное объятие от Илиши. Тогда оно довершается Хохмой и Хасадим во всем совершенстве. Потому что довершает два объятия, указывает на них, довершает 216 риу букв. Объятие — это Хасадим, Абавыима, а риу букв — это Хохма. Поэтому сказано, 72 словами оживил, вернул ему дух, и риу буквами возродил в его тело к жизни. Так как слова, которые соединились из 216 букв, образовались впоследствии второго объятия Илиши, благодаря которому Хавакук возродился к жизни. Объятия — это нисхождение Хасадим из высшего мира, в которых нет там ситрахры, несущей смерть. А с помощью 216 букв в нем установилась хохма, и это возражение все его тело к жизни, потому что Мохин хохмы наполняет тело всем желанным совершенством. Однако 216 букв, которые были у него с рождения, отлетели от него в момент смерти. В таком случае, почему называется Хавакук, указывая на два объятия хибуким? Разве объятие Имы не отдалилось от него в момент смерти, и не хватало в нем только объятия Илиши? Но Илиша привлек к нему во время возрождения ничего другого, кроме объятия, притянутого к нему от высшей Имы Саг, совершающее оживление мертвых. Но 216 букв, а также свойства объятия от Имы, от Бон, лишь вернули к жизни. И они все те же 216 букв и Бон, которые были у него с момента рождения. Иначе бы он был бы целиком полностью новой душой. И тогда не могли говорить о нем об оживлении. Таким образом, в нем есть два объятия по-настоящему. Ведь и первое объятие его Имы вернуло к жизни. Однако Бон поднялся, облачил Саг. А поскольку Бон находится на месте Саг, эти Хасадим считаются относящимися к высшему миру, и нет в них ситрахара, несущей смерти. Поэтому он называется Хавакук, что указывает на объятия хибуким. 118. Сказал он, «Творец, услышал я весть твою, испугался». Услышал то, что у меня было, то, что я вкусил в момент смерти от высшего мира, прежде чем Илиша оживил его, и испугался. Начал просить о милосердии душе своей и сказал, «Творец, деяние твое, которое ты сделал для меня посреди лет, пусть живет оно, поскольку все, что связывается с этими предшествующими годами, сферот Атика, соединяется с жизнью, как сказано. Посреди этих лет, среди этих лет сообщи, означает придать жизнь той ступени, у которой нет жизни, то есть малхут де малхут, потому и сообщи означает придай». Страх его относится к прошлому, так как он стал уже совершенным со всех сторон, и страх теперь не имеет места в нем. Но этот страх от того, что произошло с ней в момент ухода из этого мира. Поэтому и сказал, услышал я то, что у меня было. Услышал я из того самого мира, то есть после его смерти, прежде чем Илиша оживил его. Оттуда он привлек страх, чтобы у него был для экрана, для подъема ман. Поэтому он начал просить о милосердии души своей, то есть в силу страха из прошлого времени начал поднимать ман, просить о милосердии себе. И экран в будущем, то есть после того, как Бон снова станет свойством саг, как написано, что уничтожил он смерть навеки, и не будет никакой силы, способной вызвать страх, и сможет удержать себя в чистоте, оберегать себя от любого присасывания. И весь страх будет только относительно прошлого времени, поскольку решимот его останутся в Бон, даже после того, как он станет саг. Это необходимо, потому что не может быть исправления экрана без страха. И именно это дал им понять Раби Шимон, объясняя высказывание Хавакука, обучая их тому, что они тоже приобретут страх вследствие происхождениями путей высших чудес и знамений, как и Хавакук, который использовал этот страх согласно своей ступени. И поэтому сказал Творец, «Деяние Твое, которое Ты сделал для меня среди лет жизни моей, пусть живет оно, так как было у него два периода жизни, до смерти и после возрождения к жизни, между которым он отошел от мира истины. И тогда он был в том самом мире, в мире истины, то есть посреди двух периодов. Он говорит, Творец, действие Твое, которое Ты сделал для меня, пусть живет оно. Иными словами, благодаря тому, что я помню время смерти моей посреди этих лет, я соединяюсь с жизнью высшего мира. И в них возродил меня Илиша. Услышал я то, что было у меня, услышал я из того мира и испугался». Семь нижних сферот Атика называются предшествующие годы, поскольку Малхут, мир Адам Кадмон, облачается в них, и они предшествуют первому сокращению, как и Ак. И они не светят в течение 6000 лет, но только в завершении исправления. Ибо в течение 6000 лет Зад Атика светит в качестве исправления, относящегося ко второму сокращению. В свойстве маленькой Гейв, в слове Ибарам, создал их. Однако смерть Хавакук очистила полностью, как и в конечном исправлении. Поэтому он удостоился соединиться с этими предшествующими годами Атика с помощью объятий и возрождение из мертвых, которое удостоился благодаря Илише. Деяние Твое, которое Ты сделал для меня посреди лет моих, то есть очищение страх, которых он удостоился посреди жизни во время смерти, оживи его, то есть с помощью этого страха он удостоится соединения с этими предшествующими годами Атика. Такая жизнь называется вечной жизнью. И каждый, кто связывается с этими предшествующими годами, соединяется с жизнью навечно. И поэтому написано, посреди этих лет сообщи, то есть предай жизнь той ступени, в которой нет жизни, так как благодаря очищению, которому удостоился вследствие своей смерти, Бон получила свое полное исправление, поднявшись, став свойством саг во время его смерти. Тогда он находится на той ступени, на которой нет никакой жизни, то есть Малхут де Малхут, на которой нет там никакого зевога до конца исправления. Но теперь эта ступень тоже обретает жизнь. 119. Заплакал Раби Шимон и сказал, «И тоже я устрашился перед Творцом из слышанного мною». Вознес он руки над своей головой, сказав, «Ведь Рав Амнон Саба — это свет Торы. Вы удостоились увидеть его лицом к лицу, а я не удостоился его. Пал он ниц и увидел того, кто уничтожает горы, зажигает свечи в чертоге царя Машиаха. Сказал ему Рав Амнон Саба, «Раби, в том мире вы будете наряду с главами собрания перед Творцом». Отныне и далее называл он Раби Элизара, сына своего, и Раби Аба Пниэль, лик Творца. Как сказано, «Ибо увидел я Творца лицом к лицу». Проднял себя, потому что он пользуется тем же страхом, что и пророк Хавакук, то, что он услышал в прошлое время, как сказано, «Услышал весть твою, испугался». Однако в чертоге царя Машиаха уже давно готовы все исправления, которые должны раскрыться по завершению исправления с приходом царя Машиаха. Нет недостатка даже в самом малом. И те души, которые пребывают в чертоге царя Машиаха, это все те, кто уже удостоились окончательного исправления, исходящего из корня их души. Поэтому сказано, увидел того, кто уничтожает горы, зажигает свечи в чертоге царя Машиаха. Так как Рав Амнона Саба является обладателем тех исправлений, которые уготованы в чертоге Машиаха. Он уничтожает горы Ситраха, которые представляются праведниками высокой горой. И он же зажигает свечи, то есть устанавливает новый кран в свойстве сагг, чтобы поднимать ман после завершения исправления. Ман называется источниками огня, как сказано, свеча Творца — душа человека. Свет солнца указывает на нисхождение Мадды, подобно тому, как свет солнца опускается к нам сверху вниз. А источники огня — это отраженный свет, поднимающийся снизу вверх, как пламя, поднимающееся от свечи. Это два исправления. Первое — устранение ситрахра. Второе — вознесение свечей, зажигание их в чертоге царя Машиаха. Находятся они в руках Рава Амнона Сабы. А те законченные праведники, которым нужны эти два исправления, удостаиваются их благодаря раскрытию души Рава Амнона Сабы. И он сообщил ему, что он и его ученики, Раби Лизар и Раби Аба, удостоятся после своей кончины служить в чертоге царя Машиаха и будут там наряду с ним, и будут там главами собраний перед Творцом. Вопросы? Нету. Ну хорошо, так продолжим.
Амнон Саба.
Да, Амнон Саба, дед Амнон. Рав, говорят, что мудрец предпочтительнее пророка. А что такое пророк в духовном? Это особая ступень раскрытия Творца человеку. Так называется пророком, ну, пророчество. Есть книга Рамхаля, которая называется «Путь Творца». «Путь Творца». Такая небольшая книжечка. Почитай. Написано на иврите, даже согласовками. И там он объясняет все ступени. Как человек начинает и каким исправлением он приходит. Если я буду читать, я пойму, или кто-то должен будет объяснять? Нет, поймешь. Никто тебе это не объяснит. А почему мудрец предпочтительнее пророка? Скажем, мудрец — это человек, который обладает знаниями, опытом. И нет, то, что мы говорим, не бывает опыта без мудрости, без опыта. Но ступень мудрец — это ступень. Давай, не давай таких, не наклеивай такие название. Говорится, мудрец предпочтительнее пророка, то есть ступень, которую он обрел в свете хохма, предпочтительнее пророка. Потому что пророк — это тот, кто видит, а хохма — это постижение. Понимаешь? 287, статья, две точки. 120. Заговорил Раби Хия, провозгласил начало мудрости, трепет Творца. Разум добрый у всех, кто исполняет их, слава его пребудет вовеки. Разве не надо было начинать окончание мудрости, трепет перед Творцом? Ведь трепет Творца — это Малхут, являющийся концом хохмы. Однако эта Малхут должна первой войти в постижение ступени высшей хохмы. Как сказано, «Откройте мне врата праведности». Врата Малхут, которые называются праведностью, это врата Творца. Разумеется, если не войдет в эти врата, никогда не войдет к высшему царю, который вознесен, скрыт и упрятан, и создал врата к себе, один над другими. Пояснение сказанного. Вопрос его заключается в следующем. Если страх Творца — это сфера Малхут, находящаяся в конце 10 сферот, то в таком случае надо было бы сказать окончание мудрости — страх Творца. И говорится: «К царю, который вознесен, скрыт, упрятан, создал себе врата одни над другими». Это не иносказание, а непосредственный смысл. Ведь именно потому, что он высший царь, который вознесен, скрыт и упрятан, никакая мысль не может охватить его. Поэтому он построил многочисленные ворота одни над другими, создав возможность приблизиться с их помощью к лику его. Как сказано: «Откройте мне врата праведности». Это врата, которые создал Творец, дав возможность праведникам предстать перед ликом его, пройдя эти врата. А в конце всех врат сделаны он одни врата с множеством запоров. Врата, которые называются Малхут де Малхут, и являющиеся точкой окончания высших врат. И эти последние врата являются первыми к высшей хохме. Другими словами, невозможно удостоиться высшей хохмы, иначе как после достижения именно этих последних ворот. Потому что постижение этой высшей хохмы — это первые врата. Поэтому сказано: начало мудрости — страх Творца. Поскольку страхом Творца называются как раз последние врата, являющиеся первыми к хохме мудрости Творца. 121. А в конце всех ворот сделаны над ними врата с множеством замков, множеством проходов, множеством чертогов, одни над другими. И сказал: «Для каждого желающего войти ко мне, эти врата будут первыми ко мне, и вошедший в эти врата только войдет». Так и здесь. Первые врата к высшей хохме — это страх Творца, то есть Малхут. Именно они называются первыми. Необходимо хорошо понять, что такое замки, что такое входы, что такое чертоги. Знай, что это три формы, проявляющиеся одна за другой на одном материале. И это очень глубокое понятие, требующее тщательного выяснения, чтобы хоть в малой мере понять дальнейший текст Зоара. Следует знать, хотя это и так понятно, что никакая мысль не может постичь его, а верно, что замыслом творения является наслаждение творений. Однако ни одно наслаждение не может быть постигнуто творениями, когда оно отделено от Творца. Кроме того, мы изучаем, что Творец страстно желает пребывать в нижних. И осмысление этих двух противоречащих друг другу понятий является идентичным осознанием того, что в мир создан в полной противоположности Творцу, от края до края, во всех 100 точках. Ведь этот мир создан в желании получать, являющийся формой полной противоположности Творцу, в котором нет совершенно ничего от этого желания. Как сказано: «Подобно дикому ослу рождается человек». И в этой связи все, касающееся его управления этим миром, находится в полном противоречии с высокой целью замысла творения. Лишь только наслаждать свои творения, поскольку таким оно представляется желание получить в нас, являющимся основой наших ощущений и идеалов. И это является сутью замков, запирающих эти ворота, хотя все множество несовместимых с его единством противоречий, испытываемых нами в этом мире, в самом начале хоть и отделяют нас от Творца, но когда мы прилагаем усилия в выполнении Торы и заповедей с любовью, всей душой и всей сутью своей, как и заповедано нам, чтобы доставить отраду создавшему нас, то все эти силы разделения не способны даже в малейшей степени уменьшить хоть в чем-то нашу любовь к Творцу, всей нашей душой и сущностью. И тогда каждое преодолеваемое нами противоречие становится вратами постижения его мудрости. Ибо в каждом противоречии заложена удивительная возможность раскрыть открыть особую ступень постижения Его. И те, кто заслужил удостоиться этого, обращаются Ему в свет, горькое, в сладкое, так как все силы разделения, вызвавшие затмение разума и горечь тела, стали для них вратами постижения возвышенных ступеней, и преобразилась тогда тьма в огромный свет, горечь стала сладостью. Так что в той мере, в какой до этого проявились у них на всех путях высшего управления силы разделения, преобразовались теперь все они в силу единства, и они стали теперь склоняющими весь мир целиком на чашу заслуг. Ведь теперь каждая сила используется ими как врата праведности, через которые пройдут они, получив от Творца все, чем Он собирался насладить их в замысле творения. Что и означает, вот врата к Творцу, праведники войдут в них. Однако прежде чем удостаиваться преобразовать содержащуюся в нас желание получать, с помощью Торы заповедей, на получение ради отдачи, крепкие замки запирают эти ворота к Творцу. Ведь тогда и название их противоположно — отдалить нас от Творца. Поэтому называются силы разделения замками, так как запирают ворота к сближению, отдаляя нас от Творца. Но если мы преодолеваем их, так что они не могут повлиять на любовь в нашем сердце, охлаждая ее, преобразуются тогда эти замки, становясь входами. Тьма превращается в свет, горечь обращается в сладость. Поскольку каждый замок позволяет нам достигнуть особую ступень управления Творца, становятся они проходами к ступеням Его постижения. И эти ступени, которые мы приобретаем на этих входах, образуют чертоги мудрости. Стало быть, замки, входы и чертоги — это три формы, поочередно отображающиеся на одном нашем материале, на имеющемся в нас желание получать. И прежде чем мы преобразуем его в получение ради отдачи, чтобы доставить отраду Творцу, обращается эта наша материя, согласно ощущаемым нами, свет во тьму, сладость в горечь. Потому что все пути Его управления отдаляют нас от Него. И в это время образуется желание получать в нас замки. И когда мы удостаиваемся раскрытия, раскрываются все замки, а потом проходы становятся чертогами. И запомни это. Потому что я не буду повторять. Также и сказал, что каждый, кто хочет зайти ко мне, эти врата будут первыми ко мне. Конец всех ворот, последних ступень, ниже которой нету, можно назвать ее Малхут де Малхут. И он говорит, что можно удостоиться высшей мудрости, стали они первопоследними, эти последние врата, первыми вратами к чертогу высшей мудрости. Ведь на самом деле все эти врата являются входами к чертогам высшей мудрости Творца. Однако высшую мудрость невозможно постичь иначе, как достигнув именно этих последних ворот, так как они первые на пути к высшей мудрости. И это то, что называется начало, решит. То есть в слове «берешит» в начале. То, с чего начинается Тора, потому что «берешит» указывает на страх Творца, так как это последние врата, являющиеся началом постижения высшей мудрости. 122. Буква «бет» в слове «берешит» указывает на то, что две они соединяются вместе в «малхут». Это две точки. Одна упрятана и скрыта, другая открыта. И поскольку они не разделяются, называются начало решит. Одна, а не две. Ведь тот, кто берет одну, берет также и другую. Все это одно целое. Потому что Он и имя Его едины. Как сказано, познают, что Ты, имя Твое, Творец, единый. Поистине сказанного. Эти две точки являются подслащением свойства суда, свойством милосердия. То есть Малхут поднялась в бину, свойство милосердия, подсластилась в ней, как сказано, пойдут они обе вместе, Бина и Малхут. Таким образом, экран, установившийся в Малхут, содержит их обе, и поэтому имеются там две точки, соединенные как одна. Одна упрятана и скрыта, другая же раскрыта. Так как свойство суда, содержащееся в точке Малхут, упрятано и скрыто, только милосердие, точки Бины, раскрыто. Ведь без этого мир не мог бы существовать. Как мы изучаем, вначале создан мир был свойством суда. Увидел он, что мир не может существовать, соединил его со свойством милосердия. И поскольку нет у них разделения, называются они решит, только одна, а не две. Но тот, кто берет одну, берет также и другую. Иначе говоря, что хотя свойство суда и скрыто, это не означает, что на него не происходит зевук, так как эти две точки действительно становятся одной. И точка Малхут тоже получает зевуг вместе с точкой Бины, но в скрытии, а не открыто. И на это указывает название «решит» — начало в единственном числе. То есть они обе являются одним, единственным. Все это одно целое, потому что он и имя его едины. Он указывает на Бину, а имя его указывает на Малхут. И говорит, что он и имя его едины, обе они обязаны быть единым целым, поскольку когда они едины, Малхут тоже получает высший зевук вместе с Биной. И в результате этого подслащается сама по себе и свойство суда в конце исправления, когда в тот самый день будут он и имя его едины. Относительно этого свойства суда, включенного в букву «бет», слово «берешит», она называется первой относительно хохмы. Исправление произойдет в конце исправления. Тогда раскроется высшая хохма, мудрость, как сказано, наполнится земля знанием Творца. И эти последние врата являются первыми на пути к высшей хохме. И, как сказано, познают, что ты, имя твое, Творец, единый, ибо тогда раскроются знания по всей земле. 123. Начало мудрости — страх Творца. Разум добрый у всех, кто исполняет их. Почему Малхут называется страхом Творца? Так как Малхут — это древо познания добра и зла. И если удостоился человек — добро, не удостоился — то зло. И поэтому в этом месте пребывает страх. И это врата, в которые войдет все добро в мире. Разум добрый, двое ворот, то есть две точки, ставшие словно одна. Сказал Раби Йоси, разум добрый — это древо жизни. И это разум добрый, в котором нет никакого зла. И поскольку зло не пребывает в нем, он разум добрый, без зла. Последние врата носят название «страх Творца», о котором сказано «начало мудрости», трепет перед Творцом, страх. Ибо это древо познания, относительно которого прегрешил Адам решен. Ведь за эту точку он был наказан тем, что стал смертен, и вызывает большой страх, как бы не затронуть ее. А в конце исправления, когда эта точка будет полностью исправлена и во всем совершенстве, исполнится сказанное, уничтожит он смерть навеки. И поэтому называется это страх Творца. И поэтому говорится, что в этом месте пребывает страх. И это врата, в которые войдет все добро в мире, так как раскрытие высшей хохмы является всем добром мира, заключенным в замысле творения. А поскольку страх Творца — это первые врата для высшей мудрости, он является вратами для всего добра в мире. Все это добро — это двое врат, две точки, как одна целая, две точки вместе, как они были включены в букву «бет» слова «берешит». А что не говорится «две точки», а «двое ворот», имеется в виду состояние после исправления бон. Ведь тогда две точки называются двумя воротами, потому что они обе представляют собой добро, в котором нет никакого зла. Поэтому становится возможным сказанное «разум добрый», тогда как прежде окончательного исправления они называются «древо познания добра и зла». Раби Йоси сказал: «Разум добрый — это древо жизни. Это разум добрый, в котором нет никакого зла». Раби Йоси не противоречит Раби Хия, однако Раби Хия проясняет состояние после исправления бон, когда становятся две точки двумя вратами, и нет в них зла. И тогда не разум добрый, в котором нет никакого зла. А Раби Йоси поясняет отрывок в состоянии до завершения исправления, когда они являются свойством древа познания добра и зла. Поэтому он говорит, разум добрый — это древо жизни, зранпин смохин деима, называемый древом жизни, которое полностью добро без всякого зла. Также и до завершения исправления. Тогда как две точки находятся в свойстве добро и зло до завершения исправления, и из-за них Малхут называется древом познания добра и зла. 124. У всех, кто выполняет их, это верные последователи Давида, поддерживающие Тору, и те, кто поддерживает Тору, они словно делают ее, создают. Все те, кто занимаются Торой, нет в них деяния в то время, когда они занимаются ею. Но те, кто поддерживают ее, в них есть деяния. И в силу этого осуществляется сказанное: «Слава его пребудет вовек». И тогда трон установлен так, как подобает. Пояснение сказанного. Врата страха Творца — это последний из ворот, являющийся первыми к высшей мудрости. Таким образом, у всех, кто занимается Торой, которые уже исправили последние врата, обращаются эти две точки в двое врат, являющихся разумом добрым, без зла, тогда определяется, что нет в них деяний, то есть свойства древа, познания добра и зла. Но те, кто еще не удостоились окончательного исправления, называющихся поддерживающие Тору, в них есть деяния, поступки, то есть добро и зло, так они еще не исправили прегрешение относительно древа познания. И те, кто держит Тору, они словно создают, делают ее, так как эти силы разделения преобразуются, становясь вратами. Каждый замок становится входом. Каждый вход становится чертогом мудрости. И благодаря держащим Тору раскрываются и постигаются все возвышенные ступени, включенные в замысел творения, насладить свои творения.
Нимца ки кола хохма вехола Тора эна ба лихлал гилуй зулат аль яде амахзиким эт ха-Тора.
Таким образом, вся мудрость, вся Тора не могут полностью раскрыться иначе, как действует там добро и зло. Поэтому они называются держащими Тору, так как только с их помощью она раскрывается. Писание называет их делающим их, потому что они делают Тору. Потому что если бы не скрытие в них, какие они преодолевают, Тора бы не пришла бы к раскрытию. Поэтому сказано, те, кто держит Тору, они словно создают ее, то есть делают. То есть считаются словно создателями ее, раскрывающими ее. И говорится «словно», потому что Тора предшествовала миру и создал, конечно же, ее Творец. Но если бы не добрые деяния тех, кто поддерживает Тору, она бы никогда не пришла бы к состоянию раскрытия. Поэтому считаются они трудящимися в Торе и делающим ее. И об этом сказано: «Слава его пребудет вовек». То есть в силу поддерживающих Тору пребывает слава его. И вся хохма, и мудрость, и вся Тора, пребывающая вовек, навечно. То есть включает также состояние после конца исправления, потому что тогда они будут нуждаться в трепете перед Творцом, а после исправления древа познания ниоткуда будет взять у них трепет перед Творцом, кроме как из прошлого, и свойства, держащие Тору. И получается, что они устанавливают славу Творца навсегда и навеки вечные. И поэтому сказано, и трон стоит на своем месте, как и подобает. Этим устанавливается трон Творца на веки. Что это за момент, когда полны собрания наверху, там чертоги? Откуда у них столько терпения, когда мы внизу понимаем, что все там ожидают и ожидают только нас? Ну, терпения-то у них хватает столько, сколько нужно. Они понимают, в каком состоянии мы находимся. Они через них проходят все света, которые потом пробуждают нас. Весь ман, который мы способны создать, сформировать, поднимается к ним и через них к высшей силе. Поэтому система работает. Вся направлена на исправление, на раскрытие. У них нет времени. У них нет недостатка. Они не действуют в недостатке времени, отсутствии времени. Поэтому нет такого состояния, что ну вот сейчас кончается вот-вот терпение. Просто продолжают и работают. И еще, и еще. Еще тысячу лет. Ну так еще тысячу лет. Так вот. Мы читали о поручительстве, что те, кто хотят работать ради отдачи, у них это в знании. А им нужно верить в высшее знание, что Творец может им помочь. А что это значит? У них это наоборот, по сравнению с тем, как это у нас. Где это написано? Где он это объясняет? Надо бы искать. Не просто нужно объяснение. А объяснение таково, что я видел перевернутый мир, а от того, что высший мир, он обратен нашему миру. И то, что нам кажется, ну как можно идти выше знания? У них это наоборот. Как это можно идти внутри знания? Так вот, те, кто находится в постижении, у них это все в знании. Да? Так это не про нас? Ну да, в высшем знании. Это знание отдачи. А он говорит, что они должны верить в высшее знание, что Творец сможет им помочь. Как это так? То есть все шиворот на выворот. Но я не могу тебе объяснить. Это вопрос ощущения. У тебя есть, может быть, какой-то отрывок об этом? Рабаш второй том. Что значит, что человек должен родить сына и отца? Ой, сына и, извините, дочь в духовной работе. Говорят, что злое начало человека побеждает его каждый день. Если Творец не помогает ему, то тот сам не справится. И он не должен верить в это высшее знание. Просто как служащий Творцу, который выполняет Тору и заповедь, который верит в высшее знание. Что это так, что Творец помогает им, а что вот и тех людей, которые хотят работать ради отдачи, у них это внутри знание настолько, что им нужно верить в высшее знание, что Творец может им помочь выйти из-под власти желания получать. Ну, может быть, это чуть-чуть, может быть, прочитать. Ну вот, поэтому я и не собираюсь. Не-не, надо обо всем этом почитать. Человек, который находится ради отдачи, он как будто бы не понимает, как это возможно работать ради получения. Это... Хотя на нем это и не видно, но совсем другие механизмы. Ну хорошо. Все? Продолжим? Или есть еще вопросы?
Но.
Рав,
почему наш недостаток восприятия, полное вообще невосприятие доброго, дает нам восприятие, потом безграничное замысла творения, наслаждать творение от Творца? Ну так это неправильно. Наше невосприятие Творца, доброго несущего добра, дает нам восприятие в чем? Замыслы творения. Что значит замыслы творения? Чего ты ловишь там в замыслы творения? Насладить творение? Где ты это вообще ловишь? Ты что это раскрываешь? Ты что это чувствуешь? Только в твоих фантазиях, может быть. Но есть Творец, есть мысль, которая выходит от Него, и мы в ней живем. Ты так слышал? От вас, да. От меня. Что мы живем в замыслы творения. Ну хорошо, ну слышал ты это. И что дальше? А мой вопрос, как прийти к такому неограниченному восприятию, действительно неограниченному замыслу творения? В Творце, Творца вообще ничто не может его воспринять, никакая мысль его не охватывает. К восприятию мы приходим в той степени, насколько обретаем отдающий келим. Нет другого восприятия в духовном, как только через отдачу. Мне больше нечего сказать. На этой неделе вы давали нам упражнение видеть все время духовное в связи между нами. Что все время мы чувствовали, что там связью между нами, этим мы должны заниматься. И вот из этого места, когда вот всю неделю надо было об этом думать, у меня есть такой вопрос. Вы нам также еще объяснили, что мы находимся внутри системы, где все мы соединены. Все мы, в принципе, находимся в абсолютной отдаче друг по отношению к другу. Только мы не чувствуем этого, потому что в какой-то своей оболочке и не чувствуют этого. Да. Тогда какова же дистанция между тем, чтобы быть внутри системы и не быть в системе? Бесконечность. Не понял. Ты говоришь дистанция, а я говорю бесконечная дистанция. Потому что если я нахожусь внутри системы, я всем даю, и все дают мне. Где ты находимся? Скажем? Ну да, скажем. Да, вот вы так объяснили, сказали, что так это работает. И главное, что надо вот то, что я вижу в связях между нами. Ага, нет. Ну. То есть мы находимся внутри системы, которая называется Адам Ришон. Адам, человек. И в этой системе, в которой мы находимся, в таком состоянии, ну как сказать, без сознания. То есть нам кажется, что мы находимся в какой-то иллюзии, обмане. То есть эго каждого, и который ведет по отношению к другим только эгоистически. Это то, что нам кажется, видится. На самом деле мы находимся в системе замечательной, совершенной, исправленной, которая никогда даже не разбивалась. Все это разбиение — это все только для нас. Игра. Обманывает нас. Что ты об этом спрашиваешь? Я спрашиваю, в чем различие между тем, чтобы почувствовать эту совершенную систему и тем состоянием, в котором я сейчас нахожусь? Только страдание? Вот такая разница. Как два мира. Скрытие. В этом различии. Скрытие действует на тебя, и ты... Все. Ты в полной зависимости. А Бальшелем говорит в статье, что это только психологическое изменение. Правильно. Но изменение без него, без этого изменения, ты чувствуешь, что ты находишься в ложном мире. Есть какой-то путь психологически? Я не знаю, как говорит Бальсулам. Нет, нету, ничего нету. Только если ты изменишь свое кли.
То есть,
несмотря на то, что я нахожусь внутри этой системы, на то, что ты находишься, тут вопросов нет. Ты всегда внутри системы. Вопрос, что ты постигаешь, как эта система представляется тебе. Все по отношению к постигающему человеку. Так а первый этап в постижении — это он там среди товарищей, с другого места нигде не начинать. Там ты начинаешь, там ты и заканчиваешь. Только в десятке. А в работе в десятке, вот на протяжении недели, вы тоже упоминали об этом, я это не понял до конца. На каком-то этапе вы сказали, что даже можно работать перед одним товарищем и там исправлять. Потом, может быть, придет второй, следующий товарищ, и там исправлять. А десятка. Не ищи какие-то там обходные пути. У тебя что-то есть? Та же цитат, которую я раньше прочитал. Я нашел, как это правильнее прочитать. Исправление. Рабаш, что значит, что человек должен родить сына и дочь в духовной работе. И хотя и человек может сказать, что он верит в высшее знание, что только Творец поможет ему, но внутри знания у него нет такого ощущения, потому что человек знает, что он сам приложил силы, чтобы чего-то добиться в духовном. При этом тогда, когда человек после всех усилий видит, что он не способен выйти из-под власти желания получать для себя, тогда он видит внутри знания, что только Творец может ему помочь. И получается, что то, что сказали мудрецы, что злое начало побеждает человека каждый день, и если бы не Творец помог ему, сам бы он не справился, ему не надо в это верить выше знания. Как просто там, кто служит Творцу, выполняет Тору и заповеди, которые верят выше знания, что это так вот, что Творец им помогает. А вот у тех людей, которые хотят работать ради отдачи, у них это внутри знания. Настолько, что им нужно верить в высшее знание, что Творец может им помочь выйти и под власть желания получать. Да. Да что? Получается, что человек находится прямо в отдаче. И в отдаче он, в общем-то, в полном совпадении по форме с Творцом, в слиянии. И находится в этом, и должен верить, что Творец ему поможет. А в чем? Раскрыть истину. А в чем истина? Там, где он находится. Что все делает Творец? Но это понятно. Тогда что он должен раскрыть? Он должен раскрыть то свойство отдачи, которое передает ему Творец. И тогда в соответствии с этим свойством он будет следить с Творцом, начнет понимать и чувствовать, что Творец от него хочет. Так вот, войти в работу ради отдачи — это только начало? Ну, конечно, это только начало. Что это значит? Как это? С этого только начинают. А как? Войти в отдачу, и все, на этом все заканчивается? Нет. А где все ступени духовные? С этого момента они только начинаются. Так в чем же разница на ступенях? В силе желания получать, которое мешает. Тебе надо преодолевать его и отдавать вопреки желанию получать. Он слева, ты там справа, ты посередине поднимаешься так еще больше и больше. Почему же мы утром читали, что в небольшом количестве людей есть возможность дать им Тору? Потому что нет у них возможности запустить поручительство. Любовь невозможна. Это как в семье. Огромная зависимость эгоистическая. И невозможно тогда выполнить поручительство. Поручительство ты можешь задействовать только тогда, когда нет связи, материальной зависимости между людьми. Ты видишь, там сейчас бомбят на юге. А что, на севере это чувствуют? Или в центре страны? Совсем нет. Так вот таким вот образом, как существует народ в таких границах, и когда есть такое отношение, когда нет связи между его частями, и есть конфликты, да, между разными коленами, разное, чем было, так вот чувствует, что требуется поручительство. А для того, чтобы создать такую систему, в которой можно раскрыть Творца полностью, потому что все зависит от степени эгоизма, который скрывается, от больших ссор, и вместе с этим все преступления покроет любовь. То есть мы в хорошем состоянии. Ну, с одной этой стороны, да, а с другой стороны еще немножко не хватает. Ненависть присутствует, отторжение тоже. Эго каждого допинает других. Как это правильно сказать? Отталкивает, пинает, пинает. С одной стороны. А с другой стороны, даже не хотят слушать о том, что нам надо сблизиться. Не то, что сблизиться по-настоящему, а даже вот услышать, когда ты рассказываешь об этом, что мы должны быть поручителями друг за другом и приблизиться друг к другу, и будет нам хорошо. Никто слушать не хочет, потому что это обязывает. Ну и так вот мы находимся пока что в таком состоянии. Поэтому вторая половина еще не появилась даже на горизонте. И все это зависит только от нашего распространения. Ну, скажем, ближайших выборы. Ты заходишь, еще несколько твоих товарищей, твоя десятка попадает в Кнессет, становитесь депутатами нашего парламента, вы, 10 наших товарищей. И вы там проводите собрание товарищей, различную духовную работу, да, все виды духовной работы. И они начинаете и внедрять настоящую Тору, истинную Тору, да, в сравнении с тем, что у них есть. И они начинают плакать, возвращаться к ответу, кричать, где мы были, где мы ошиблись, нам надо объединиться, это спасение народа Израиля. Это мы, представители народа, должны так вот вести себя. Так ведь? Ну, давай, все. Иди в парламент и делай. Мы должны прийти хотя бы одна десятка, чтобы была такая сила. Вот. Если мы к этому придем, тогда ничего, и они нам не нужны, и парламент не нужен будет. Почувствуешь, что есть сила? Да. Все почувствуют, что в нас есть высшая сила. Так почему же мы этого не делаем? Да ты себя спроси, свою десятку. Чего ты меня-то спрашиваешь? И это то, что необходимо. Сейчас вопрос, насколько мы будем в состоянии безнадежном со стороны всех, кто нас окружает, и весь мир еще, весь мир, насколько будут ненавидеть нас полностью. Не то, что там Германия или еще кто-то, а весь мир. И насколько изнутри будет ненависть между нами, а в центре будет Бнейбарук, который все ненавидят. Но так вот, да, сосредоточие мировой ненависти, да, направленной на нас. Может быть, тогда это поможет тебе отказаться от собственной личной вонючей важности и начать соединяться с другими.
Нире.
Посмотрим. Хорошо? Что у тебя? А наш товарищ Израиль спрашивает, можно ли сказать, что нам не хватает в осознании системы, то есть не хватает нам объединения?
Осознание системы может быть только при условии, если мы будем в свойствах системы. А иначе нет. если будем достойны выполнить действия и познать систему, значит, будем. Это не придет. Какая-то мудрость, хухма, прежде чем сможешь использовать ее. Да?
Вопрос из Рамадгана. Авторы Зоры пишут только то, что в конце исправления, или говорят еще о времени подготовки?
Мы находимся уже в состояниях Гмартикуна, полного исправления. Последнее поколение называется поколение, которое находится в законах полного исправления, в законах Гмартикуна. Поэтому все, что написано, это буквально о нас. Да.
Если придем к той ситуации, что весь мир будет нас ненавидеть, только тогда начнем действовать. Это называется бейто, когда всему свой срок.
Да, конечно, это бейто. Это что, хишена?
А что такое хишена тогда?
А хишена — это когда тебе достаточно тех страданий, которые есть у тебя сейчас, а все остальное ты можешь добавить из осознания важности, величия цели. Ты можешь продвигаться только из хисарона, но хисарон, либо он приходит к тебе под ударами, и тогда поневоле ты из этого хисарона развиваешь силу движения к цели творения, либо из твоего осознания, насколько ты низок относительно этой цели, и тогда ты продвигаешься, исходя из важности цели. Не из важности ударов для тебя, а из важности цели для твоей души.
А что нам не хватает, чтобы подойти к этому? Важности?
Да.
То есть прийти к такой важности, но это ведь тоже совершенно четкая польза.
Какая польза есть у тебя?
Что, ну, что-то хорошее.
Почему? Что не действуешь сейчас?
Поэтому я спрашиваю, что нам мешает?
Спроси себя.
Можно объяснить словом эгоизм?
Нет, этого недостаточно. Потому что пока что у тебя нет связи с товарищами, чтобы они дали тебе помощь, а ты им во взаимной работе, во взаимном поручительстве так, чтобы вы смогли продвигаться. За счет ударов это тебе понятно, это тебе больно. За счет света, который тянет спереди, как ты продвинешься? Где этот свет? У тебя нет килим, которые смогут светить тебе. Поэтому только человек поможет ближнему. Нужно объединиться, нужно говорить, нужно производить различные действия, чтобы каждый он почувствовал, что это наша обязанность.
Я спрашиваю, что может сломать вот эту вот собственную важность? То есть можно в этом быть такая застывшая атмосфера, что будет, то и будет?
Нет, не произойдет. Может произойти только что-то плохое. Само по себе может произойти только плохое. Не ждите этого. Вы должны бояться. С того момента, когда вы оставляете и даете слепой судьбе продвигать вас, вы продвигаетесь к плохому, к злу. Да.
Не получается понять, как создать эту важность, как прорваться тут.
С помощью взаимного убеждения. И никак иначе. Взаимное убеждение. Попробуйте это сделать. Если будешь ждать, то это как у входа в ад. Это тебе не поможет.
А убеждать их в чем?
Когда вы начинаете убеждать друг друга, даже искусственным образом, вы притягиваете им свет, возвращающий к источнику, и он заканчивает работу. И называется «Творец закончит за меня».
Тенденция порождает свет? Вот эта сама тенденция пробудить товарища пробуждает свет?
Да, конечно. Любое усилие кахишена пробуждает свет.
Беседа?
Понятно?
Ну, деньги.
Ну, рыжий.
Мацавим.
Состояние, то есть в работе, на работе, не позволяет мне остановиться и проверить там. там сейчас шаббат или будний день, там что-то. То есть это вот помутнение чувств какое-то.
Помутнение? Или ты находишься...
Нет, такой период. Не то, что я озабочен этим, но я иду с этим. Это то изменение, которое мы произвели в десятках. Весь этот переход.
Да.
Проблема в том, что товарищи озабочены.
Тобой? Что с тобой?
Да-да, что со мной?
Что ты портишь всех?
Нет, мое состояние
влияет на них.
Да, беспокоит.
Беспокоит. И что происходит? И что они думают? Что ты что? Можешь взорваться?
Но я как все проходят, все проходят состояние.
Ну хорошо, я прохожу состояние. Ты что, думаешь, что я... Я вам кажусь одним и тем же каждый день, как полено день ото дня, и что я такой?
Нет, ну понятно, что нет. Но все-таки я же живу в каком-то окружении. И товарищи. У меня есть работа, жена, родители. Мои. Как я им объясню, что все нормально, только...
Почему ты должен объяснять им, что все нормально? Если будешь нормальным, так они почувствуют, что все нормально. Не успокаивай их всех. Творец пробуждает их относительно тебя. Они показывают им тебе твое беспокойство. Они показывают тебе твое беспокойство, что они озабочены, чтобы ты был более серьезный, более направленный к цели. Так, я думаю, надо делать.
Я не понял, в чем мы должны убеждать друг друга именно?
Что от каждого из нас и от всех нас вместе зависит исправление мира. Если одна десятка отсюда была бы серьезным образом продвигалась бы и вошла бы в духовное и заняла бы духовную ступень, то все остальные тоже бы устремились за ней. И весь мир тоже бы продвинулся на один шаг. Ты понимаешь, это миллиарды. Они бы продвинулись. Как бы они продвинулись, они бы вдруг поняли и почувствовали, что есть какое-то место, которое называется Исраэль, и там есть святой город Петах-Тиква, и там есть... Как это зовут? Это? Адрес этот наш.
Неватим 12.
Улица Неватим 12.
Неватим 12. Кирьят Маталон. Разные такие вещи. И там центр духовный. Там духовная сила мира. Они бы это ощутили. Я тебе говорю. Почувствовали бы это. И тогда бы пришли. Смотрели бы. Они бы почувствовали, что есть. Откуда можно получить силы, ощущения. Надежда, что будет завтра, как вести себя, потому что весь мир находится в состоянии отчаяния. Они не знают, но они день за днем так существуют, сегодня на завтра, и даже не завтра. Сегодняшним днем живут. Это все зависит от того, насколько десятки, они серьезно устремляются к духовному состоянию между ними. Между ними. А сейчас задумайтесь, что вы делаете и сколько. В этом все дело. Ничего другого не достает, кроме этого.
То есть разговор между нами, когда семинар, на уроке, внутри, как убеждать друг друга?
Не знаю. То, что в твоих силах делать, делай. Но не ждите, потому что время очень и очень хорошее, время прекрасное, и может быть другим. Да.
Гмар тикун, рано или поздно мы же придем туда. Как можно представить себе это состояние, вот как вот мировой порядок, страны, режимы?
Я с тобой заключаю сделку. Ты сейчас, допустим, входишь на 300 лет в тюрьму. Да? И не тюрьма израильская, там, где ты можешь закончить университет, еще разные вещи. Потом ты выходишь, тебе платят пенсию, ну, ты же был в тюрьме.
Я там был какое-то время.
Короче говоря, это не санаторий, как здесь, а тюрьма, ты понимаешь, где тебя бьют каждый день. И ты не при такой погоде, как здесь, а там лето и зима, а что-то страшное, ты находишься в какой-то яме земляной. Короче говоря, это каждая секунда страданий, и ни секунды нет какого-то покоя от этого. А потом будет хорошо, потом будет исправление, полное исправление. Нет, это нормально, ты готов?
Нет, но это мне понятно более или менее.
Ну?
Но с точки зрения вообще всего мира, мирового порядка, страны,
что ты хочешь от мира? Я говорю о тебе, потому что им ничего не дали делать. Они зависят от тебя. Все страдания мира сейчас сосредоточатся в тебе, потому что они зависят от тебя, чтобы ты передал им высший свет через себя. И тогда ты почувствуешь, что это за страдания.
Я смашу.
Да, есть в этом что-то. Спасибо.
Это высшее милосердие, которого мы не чувствуем. Но с другой стороны, у нас нет силы. Специально так сделали, что весь хисарон, который находится ниже нас, он рассеялся по миллиардам людей, чтобы дать нам возможность связаться с Творцом добрым путем, правильным обращением, а не исходя из страданий и нехватки. Да.
Но ведь так же он не делает, он же не делает так, чтобы мы чувствовали то, что вы описали сейчас, что мы бы сейчас находились вообще в такой кульминации страданий.
Конечно, нет.
Все-таки он так по-мягкому с нами так.
Да, конечно, мы в отеле фешенебельном. А что? Поэтому я говорю, этот период закончится. Он закончится. Согласно науке Каббала, могут быть еще и Третья мировая война, и даже Четвертая.
Так что же нам надо показать друг другу? Как
действительно тяжело задуматься о объединенной десятке. И тогда она притягивает свет, возвращающий к источнику, и поднимает себя к верхней ступени, а тут начинает влиять на мир. Как он и пишет в конце предисловия книги Зор, что через Ахураим Исраэль высший свет проходит через них и светит всем. И все поднимаются на ступень в понимании, в ощущении, вдруг начинают ощущать, где они находятся. Вдруг начинают стремиться к жизни, к духовному, к чему-то, а не закончить месяц, футбол, бутылка пива и все.
Но на данный момент каждый чувствует свои личные какие-то проблемы. Каждый из нас, когда ощущает проблемы, он чувствует это как сам, не чувствует себя частью чего-то более общего. Что, куда надо прийти к более общему исправлению. Каждый какую-то свою проблему получает, там, вскрикивает.
Какой удар? Вы не получаете удары. Эти удары, они не духовные. Духовные удары, когда ты стремишься к объединению, и у тебя не выходит. Только это. Понятно? Да.
Вопрос Эстебана из Коста-Рика. Если соединение, дом говорит друг о друге, об объединении друг с другом, это поможет привлечь свет и прийти к поручительству?
Вы сделаете 2-3 раза такое упражнение, каждые полчаса, потом бросите это. Не хватает важности. Да.
Я, может быть, глупость спрошу, но только чтобы понять. Вы сказали, что даже вот одна десятка достаточно, чтобы пришла к исправлению, то достаточно было бы всему миру. А если десятка придет к исправлению, а завтра ей меняться? Ну, меня, десятки меняются все время.
Это не важно. Это вообще не важно. Вы еще не понимаете, как это, что такое меняется и что такое не меняется. Нет с этим никакой проблемы.
Ну так мы не понимаем, почему же получается-то?
Ты делаешь, тебя не требуют понимать там, где ты не имеешь отношения. Тебе говорят, в это в данный момент ты должен делать, делай. Нет, но ведь потом это может быть по-другому, если я сделаю как сейчас, а что выйдет из моей работы. Так работа должна быть ради отдачи. Да, но все-таки ведь ради отдачи, ведь это, чтобы у меня должно быть что-то в кармане, чтобы не пропало там что-то, да?
Ну, я не знаю, как заткнуть эти вопросы. А вот они просто возникают и возникают.
Нужно перестать спрашивать, а начать делать. Сотворил Творец, чтобы делать. Так написано.
Если мы источник проблем, почему тогда мы не сейчас переместимся на юг, где там бомбят, а тут остаемся?
Неватим 12, да? Ну, в следующий раз.
Нет, но на самом деле, если мы узкое место, почему там страдают? А почему не на нас?
Это тебе тоже не достает знать. И тогда ты действительно пойдешь на объединение и сделаешь то, что нужно.
Нет, мне это просто интересно.
Интересно, в этом вся проблема. Занимаетесь тем, что интересно. Ладно.
Кто?
Почему ты на него указываешь? Может быть, ты сам спроси. Нет, а? Бережет свое достоинство. Ну да, передай ему.
Если я нахожусь в десятку, а происходит очень часто, я чувствую, что товарищ, который сидит со мной, вот да, когда он усаживается на это, на своем стуле, он как бы с последних сил туда попадает. Я это чувствую. Что значит? Итак, все, вот кто сидит в десятке, всю свою жизнь они только ради того, чтобы сесть в этот, на этот стул. Что значит в этот момент соединиться в десятку? Как я делаю? Что я делаю в этот момент, чтобы мы стали товарищами, которые будут называться десяткой?
И вы запили сына Израиля от работы. Очень хорошо. Может быть, они находятся уже в таком виде? Да? Что больше у них нет ни сил, ни надежд, ничего. И вы запили все до последней капли. А что дальше? И вы запили. Вот так вот. Да? Пусть кричат вместе. Как стая волков или собак. Так. Пусть крикнут так, покричат.
Что это? Вот сидят вокруг стола, все чувствуют все, что вы сейчас сказали. А что это значит, вот это завопили? Вот одним этим ударом, когда объединяются, становятся вместе.
Если объединяются, тогда вопят вместе.
А что это значит? То есть вот нет у нас уже сил. Ни снаружи, нигде, ничего.
Если вы пытались до конца, тогда будет это состояние. Это будет самое лучшее состояние. Нет более счастливого состояния в мире человека, когда он отчаялся от собственных сил. Да.
Ну да, но вы говорите, что там еще какое-то действие, которое исходит от каждого. Вот важность цели, поднять эту важность.
Ну, без важности вы не будете кричать последним криком.
А где это вот есть такое в природе, что можно взять пример оттуда? Ну, что вместе, я не знаю, там, женщина, которая рожает, или еще что-то такое, завопить.
Нет такого в природе. Нет. Может быть, можно найти какой-то пример теоретический, что 10 человек, которые стоят перед какой-то огромной катастрофой, у них ничего не осталось, но это тоже. Но если ты говоришь, что они падают на стул из последних сил и пришли для того, чтобы достичь объединения, величия, чего-то, и нет у них больше ничего, то Может, но правильно организоваться.
Что?
А как без важности возбудить важность в других?
Если вы стараетесь передать важность друг от друга, то вы получите важность друг от друга.
Как начать давать важность, когда у тебя нет важности?
Ты обязан объяснять другим, что у тебя есть важность. Играть. Ты слышал о том, что нужно играть? Ну. Все? Хорошо. Ну.
Так получается, что я сейчас сижу вот с этими товарищами, хочу передать им важность, получить от них важность, молиться друг за друга. Это моя десятка сейчас. Завтра я буду сидеть с другими товарищами. Это десятка.
Да не важно, что вы тыкаете все время этими произвольными десятками. Какая мне разница?
Как я работаю? Вот это товарищ, с которым я работаю.
Я не знаю. Завтра я делаю простую штуку. Я сейчас выбираю десятку определенную, и только она будет приходить учиться, и с ней я буду работать, а все остальные пусть уходят. Пусть идут ко всем чертям. Хорошо? Если вы так думаете, то я тоже так буду считать.
Нет, но нам необходимо понять, как передавать важность.
Не важно ли люди, с которыми я сижу. Мне не важны эти тела. Это мумии. Кто они? Как я отношусь к ним, как к чему-то духовному, осязаемому? Как ты смотришь на кусок мяса и говоришь, что это твой товарищ? Это товарищ? Именно он? Что, 70, 80, 90 или 100 килограмм мяса?
Ну, я-то передаю важность. Я же говорю с кем-то, с людьми.
Кому-то? Этому мясу?
Сердцу его.
Мне надоело каждый день, я слышу несколько раз. Да, но потом я меняюсь десятками. Не меняйте десятками, все кончено. Я сказал вам, делайте так или так, то, что вы думаете, будет лучше. Что вы мне обратно перебрасываете, что вы сказали нам сидеть в сменяющихся десятках? Не меняйтесь, если это вам мешает. Пожалуйста, пробуйте. Как будто бы это важно. Это вообще совершенно не важно. В моих глазах. Но если это вас останавливает, так откажитесь от этого.
Нет, это не останавливает нас. Мы живем так каждый день, но мы должны прочувствовать, мы должны перейти к тому, что вы говорите.
Ты уже говоришь о другом. Ты сказал, что именно случайная десятка меня мешает тебе.
Нет.
Ну а что?
Как я вот каждую секунду работаю, как я передаю важность, как будем жить этим.
Этого я не понимаю. Как я живу этим, стараюсь каждую секунду быть в важности духовного и передавать эту важность товарищам. И даже если у меня нет ничего, я обязан играть перед ними.
Инне матову манаим.